Вот вторая глава с 11 стиха. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Моисей испугался и сказал: верно узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей, защитил их и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу отцу своему, и он сказал: что вы так скоро пришли сегодня? Они сказали: какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец. Он сказал дочерям своим: где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, пусть он ест хлеб. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сиппору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что говорил он: я стал пришельцем в чужой земле. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилева от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенания их, и вспомнил завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». И послание к евреям, 11 глава, с 24 стиха. «Верою Моисей пришел возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою пришли они черемное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Вот так повествует нам Священное Писание вот об этом удивительном муже Божьем, обыкновенном, с одной стороны, а с другой стороны, имеющим некий духовный прообраз. И мы, когда изучаем Священное Писание, читая его, мы видим вообще в целом историю рода человеческого, от его падения до последних дней, когда начнется, так можно сказать, жизнь вечная, но уже здесь не на земле, а на новой земле, на которой сказано в посланиях апостола Петра, будет обитать правда. И в соприкосновении с нашей повседневностью, в наших заботах, мы как-то не задумываемся о том, что мы с вами, каждый в отдельности, тоже люди истории. И на каждом из нас пишется книга, книга жизни, о которой говорит нам книга Откровения. И там сказано в 20 главе: а кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Кто не был записан в книгу жизни? Братья и сестры, наверное, мы здесь, в большинстве находящиеся, больше чем уверены, что мы записаны в книгу жизни. Но наверняка есть те, которые даже не имеют малейшего представления об этом. Но есть таковая книга. И книга Библия – это тоже своего рода история в целом народов и в частности отдельных личностей, которые внесли в эту историю свой, мы так скажем, какой-то вклад, и через них или в них, и через них Бог осуществлял вот то предназначение для нашего с вами спасения. Древнейший известных в настоящее время списков данной книги «Исход» найдены в пещерах Кумрана. Это место находится на берегах Мертвого моря. И вот эти списки относятся к периоду 2 века до нашей эры и 1 века уже нашей веры. 15 целиком или фрагментарно уцелевших свитков книги «Исход» сегодня находится в музее города Иерусалима. Есть такой музей, музей Библии. И кто бывает там и посещает это место, там видно вот эти свитки уцелевшие. И мы знаем с вами, что до 48-го года, до 47-го года, особенно в нашей стране, говорили, что книга Библия, да это, в общем-то, миф, она переписывалась, она дополнялась, но кумранские раскопки, они подтвердили, что Библия никогда не изменялась в своей сути, в своих рукописях. Да, она видоизменялась, но не в тексте. Поэтому мы сегодня с вами люди Библии, и мы вникаем в нее и видим, что даже на основании преданий, исторических преданий, мы знаем с вами и можем узнать, что иерусалимские книжники, которые, согласно именно преданию, в III веке до н.э. перевели Библию на греческий язык, и когда они переводили ее, то старались передать основное содержание каждой книги, исходя из ее названия. И вот книга «Исход» – это книга звучит на русском языке, она также звучит как свет, некий свет, который уже стал появляться именно в роде человеческом. И действительно, в ней говорится о том, как свет закона Божия, как свет Божьих заповедей начинает просвещать целый народ, народ израильский, через который познание о Боге должно было распространиться и на все остальное человечество. Да, сам народ, потомство патриархов Авраама, Исаака и Иакова, для получения закона и заповедей выводится Богом из рабства на свободу. Это нечто похожее, что произошло в жизни большинства из нас здесь находящихся. Мы были рабами греха. Мы были именно в этой пропасти, в этой бездне греха. Но Бог извлек нас и вывел нас из этого рабства и ведет в эту свободу. Свободу вечной жизни, где не будет греха, где не будет болезней, где не будет смерти, где не будет дня и ночи, где Христос будет солнцем вечным. Мы говорим об этом, а в нашем представлении это всего лишь навсего слова, в которых мы находим некое отражение. Но что будет? Мы не можем сегодня утвердительно понять все это. И в миссии нашего Господа Иисуса Христа входит не только возвращение Израиля к Богу и восстановление его на святой земле, как именно народа, как нации, но и спасение всех народов земли, для которых Он, то есть Христос, становится светом. И когда Симеон взял младенца Христа на руки, то он сказал так, что он есть свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. И вот сегодня мы с вами из язычников просвещены этим Словом Божиим. Писание говорит, спустя много времени. Личность Моисея представляет собой много поучительного для нас. Бог не только избирает Моисея, но и воспитывает его в течение долгого периода времени. Первые 40 лет у дочери фараоновой, а вторые 40 лет далеко в пустыне. Наш ограниченный ум не может понять, почему Богу нужно было эти 80 лет для воспитания своего служителя. Но мысли Божии не наши мысли. Нам иногда представляется, но почему, что, для чего нужно было сотворить землю, сотворить Адама и Еву по образу своему, для чего нужен был рай, это дерево познания добра и зла. Это дерево, этот плод, который был запрещен для того, чтобы его вкушать. Для чего? Неужели для Бога Нужно было все это время, неужели он не мог в один миг изменить все? И в этом есть вопросы. И мы задаем их, но мы скажем, мысли Божии не наши мысли. И намерения Божии не наши намерения. И любому служителю Божию надлежало или надлежит даже научиться многому, чтобы быть испытанному во всех отношениях, выдержать различные виды внутренней борьбы раньше, чем он делается действительно способным выступить на общественное служение. И мы читаем, спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. В этом событии наступает момент противоборства двух традиций, двух, мы так скажем, систем воспитания, двух ориентиров духовного существования в душе Моисея. Один – израильский, а другой – египетский. Нечто подобное в нашей жизни. Живет внешний наш человек, но живет и внутренний. И вот этот внутренний человек день изо дня, как говорит апостол Павел, обновляется, а внешний наш человек тлеет. Но в этом внешнем иногда проявляется нечто такое бурное, плотское, что мешает этому внутреннему новому проявиться. И поступок этот доказал, на самом деле, поступок Моисея доказал ревностное желание его прийти на помощь своим братьям. Но время, намеченное Богом для суда над Египтом и освобождения Израиля из этого рабства, еще не наступило. Мы знаем эту дерзновенную речь Стефана перед Синедрионом, когда он проводит вот эту удивительную цепочку от Адама и Евы вплоть до Христа, утверждая, что Христос является Мессией. И вот мы читаем Деяния апостола, 7 глава, с 22 стиха в речи Стефана. Упомянут Моисей, он говорит так. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И увидел одного из них, обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился, и склоняя их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли и ты убить меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской. Братья и сестры, один человек, но два естества. Плотской человек и внутренний человек. И вот именно Стефан пытается объяснить вот иудеям того времени, что вот эта часть родословной Иисуса Христа подтверждается в проявлениях именно иудеев того времени, что они по плоти пред Богом делают как бы все правильно, а внутри не понимают и пропускают его пришествие. Поспешность влечет за собой также и неуверенность в действиях, отсутствие мира и святой беспристрастности при выполнении дела, начатого раньше срока, которого Бог не назначал. Разве нам это не знакомо, братья и сестры? Как нам не хочется иногда ждать ответа от Господа, а ждать нам приходится каждому по-разному. Кому-то один день, а кому-то, может быть, даже одну минуту, а кому-то целыми десятилетиями. И вот здесь сказано в 12 стихе, «Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке». Поступок Моисея весьма поучителен в этом. Им управляло два чувства, если так можно выразиться. Страх перед гневом человеческим и желание заслужить человеческое благоволение. Как Стефан сказал, он думал, что именно братья его поймут, что Бог его рукой хочет спасти весь народ. Он думал, мы думаем. Но какое значение имеет гнев или так мы скажем, расположение, если мы, как христиане, облечены силою свыше на совершение какого-то духовного подвига? И кто же из нас живет в присутствии Божьем? Для такого человека все земное не имеет никакого значения. И когда мы становимся на высоту Христову, тогда именно мы никогда не будем с вами озираться и туда, и сюда. В книге притчи написаны следующие слова. «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою». Нам знакомо это. Нам знакомо, когда у нас именно путь Божий, наши глаза смотрят прямо. Но когда в нашем сердце появляется лукавство или какой-либо грех, мы не можем спрятать наши глаза. Не зря говорят, что глаза – это есть, как бы, знаете, двери души или сердце души всякого человека. Божественная мудрость заповедует нам всегда поднимать наш взор к небесам и неуклонно взирать вперед, только вперед, не пряча ни наши внутренние, ни наши внешние глаза. Служение людям, оно требует, безусловно, независимости от них. Но кто сознает свое истинное положение пред Богом, тот умеет унизить себя, смиренно умывая ноги братьям своим. Мы иногда, к сожалению, бываем лицеприятны, к одним так, к другим иначе. Но Писание говорит, что у Бога нет лицеприятия. У Него нет лицеприятия, поэтому мы понимаем, что мы, имея служение людям, должны быть, безусловно, независимы от них. Да, иногда не просто принимать те или другие решения, но в данном случае Моисей, принимая решение, думал, что братья его поймут, что Бог его рукою хочет дать им избавление. Поэтому Павел подчеркивает одну удивительную деталь его внутреннего характера, говоря, что верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Мы иногда хотим угодить людям, но должны помнить, что воздаяние будет не от людей, но от Бога. От людей может быть воздаяние, но оно не имеет в себе такой глубины и сути, чтобы это воздаяние восполнило вот то внутреннее состояние, когда у меня или сомнение, или уверенность. Кто может утешить мое сердце, если я сделал тот или другой неверный поступок? Кто может сказать мне такое слово, чтобы принесло оно мне мир? Никто не способен. Да, говорит Писание, что мы с вами жалкие утешители. И в этой истории Дух Святой представляет его, то есть Моисея, таким, как он есть, со всеми его заблуждениями, со всеми его несовершенствами, но характеризует его из истинного принципа и конечного результата жизни. Вот почему мы должны сказать, что не начало венчает, а конец. Мы не имеем права судить, потому что конец жизни человека покажет его окончательный результат верности или неверности его Богу. Вникая в жизнь Моисея, мы видим, что вера его повела его по пути, совершенно противоположному природным влечениям плоти. Вот почему Павел и пишет в послании к Галатам в 5 главе, что именно плоть противится духу. Это противление всегда присутствует в нашем внутреннем человеке, но в этом случае вера Моисея повела его к противоположному пути природного влечения, побуждая его не только пренебречь всеми мирскими утехами, положением, но и отказаться от обширного поля деятельности. Вчерашний блистательный, мы так скажем, вельможа вдруг в одночасье становится бездомным, нищим, скитальцем, которого ищут, чтобы убить. И теперь он на самом деле опасный преступник, и у него нет ни куска хлеба, ни пристанища. Несколько лет тому назад, как-то я ехал от метро Новокузнецкое, и вместе со мною садился в трамвай известный политический человек того времени, периода, советского периода. Я подумал, как быстро и как скоротечна наша жизнь. Когда-то к нему нельзя было поступиться, это было так. И кто-то из нас даже обращался когда-то к нему, но его положение было таковым, что даже к нему не подступиться. А сегодня он наравне со мной едет в этом трамвае. О чем он думает? И что сейчас в его сердце? Бог только знает. И нужно сказать, что с высокого места, которое занимал Моисей, он увидел своих братьев, падавших под тяжким трудом. И он верою понял, что ему надлежало быть с ними. Он предпочел лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь эти временные, как мы скажем, египетские наслаждения или это положение в обществе. Так действовал Моисей, и он действовал по вере. Кто-то сказал, что быть покровителем и быть мучеником – это не одно и то же. И мы в Священном Писании находим много таких именно историй или событий в жизни тех или других людей, в которых видна эта разница именно человека-мученика или человека, который только покровительствует. Удивительная библейская история о известном и великом пророке Илии. Во времена Ахава, царя Ахава, этого отступника, Бог через Илью сказал, что не будет на земле 3,5 года дождя. И там говорит эта история в третьей книге Царств, 18 главе, что Илью искали во всех странах, куда только Ахав не посылал вестников своих, чтобы найти этого мужа Божия. И вот был богобоязненный Авдий, который оказался заступником свидетелей Божиих. Он был именно царедворцем у царя Ахава. И что о нем сказано в третьей книге Царств? «И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом». Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. То есть он был неким покровителем, но пророк Илия сам выступил свидетелем силы Божией. И вот 18 глава повествует о том, когда Авдий встречает Илью, он так испугался, увидев пророка. А пророк сказал ему: «Иди, скажи царю Ахаву, что я хотел бы его видеть». Он сказал: «Ну, зачем ты это мне говоришь? Ты же понимаешь, что я сейчас пойду и скажу, и Ахав снимет с меня голову». И тогда Илья говорит: «Я сам скажу ему». Братья и сестры, нечто подобное было в жизни пророка Даниила, когда Дарий, царь, был настолько расположен к Даниилу, что даже ради него без сна провел целую ночь. Но во рву львином был не Дарий, во рву львином был сам Даниил, и он провел именно в качестве свидетеля истины всю эту ночь, о чем говорит книга Даниила, 6 глава, 18 стих. Все это имеет важное практическое значение и в нашей с вами жизни. Господь Иисус не имеет нужды в нашем с вами покровительстве. Господь Иисус ищет себе соучастников, ищет себе тех, чье сердце вполне предано Ему. Нам открыта истина о Нем не для того, чтобы мы делались ее заступниками на земле, но чтобы пребывали в общении с Ним, который сегодня одесную Отца. Ценою всего была Его любовь. И эта любовь Иисуса Христа, она отождествилась с нами. Он мог бы никогда не покидать этого небесного трона. Он мог бы наслаждаться всегда в недрах отчих. Но в таком случае, каким он образом мог достичь нас, таких с вами великих грешников? Отождествление его с нами могло совершиться лишь при условии, когда он принял нашу с вами плоть. Когда он был искушаем во всем, кроме греха. И мы скажем: да будет благословенно Его святое имя, потому что без Него, без Его жертвы, без Его воплощения мы бы с вами были до сих пор грешниками, погибшими. Поэтому Павел пишет Титу следующие слова: «Который дал Себя за нас, то есть Христос, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Он пришел для того, чтобы умереть за нас, и мы, будучи Его последователями, Он ожидает от нас вот этой чистоты, этой особой ревности, как Он сказано здесь, к добрым делам. Да и не только к добрым делам, но и к делам веры. Христос не захотел один наслаждаться своей славой. Его исполненное любви сердце жаждало сделать многих сынов участниками своей славы. Мы редко задумываемся о том, что нас ждет в небесах, но нам надо быть постоянными в мыслях сердца нашего там. О горнем, говорит Павел в послании к Колоссянам, помышляйте, но не о земном. И когда наш Господь Иисус Христос уже в преддверии голгофских страданий молился своему отцу о своих учениках, он сказал следующее: «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видит славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Вот это соприкосновение в нашем непосредственном участии в жизни тела Христова. И мы видим с вами, насколько Моисей всем сердцем своим именно разделял эти мысли Христовы. Он как бы наперед видел невидимого и отразил именно в своем характере, в своих даже действиях вот такой посвященности отразил именно мысли Божии. Да, он поступил по-человечески, да, он поторопился, но конечный результат говорит о том, что этот человек оказался весьма обширным, так можно сказать, сосудом Божиим. Он глубоко проник Духом Божиим, проявляя добровольное отречение от своей собственной личности и в полном состоянии своего сердца именно отождествил себя со своим народом. Таково высокое святое положение Церкви. Оно сегодня составляет одно целое с тем, который отвержен миром. И сегодня, живя в нашей стране, о которой говорят, что она Святая Русь, что никак не подтверждает своей именно жизнью, мы скажем, что он сегодня в целом отвержен миром. И вместе с тем он занимает в то же время престол величия на небесах. Мы здесь, в этом уничижении скорбей и переживаний, в этих гонениях, которые сегодня не в нашей стране, но в других частях земли, говорит о том, что мы в уничижении, как Церковь Христова. Но мы вместе с тем сегодня соединяемся с тем, который сидит на престоле славы. И пострадав на кресте, Господь Иисус сделался нашим с вами поручителем, дабы мы могли разделить с Ним как уничижение, так и грядущую славу. Поэтому пусть ничто нас не пугает в этой земной юдоли, ни те скорби, ни те временные страдания, потому что, входя в состав столь славного сонма святых, как Церковь, нам нужно проникнуться более глубоким смыслом, сознанием разумного служения. И мы должны с вами, как уже слышали, именно стремиться приобретать его характер. И его нужно приобретать здесь уже, на земле. И наше поведение, как христиан, должно всегда являться естественным плодом нашего пребывания во Христе, нашего положения, как его невесты. Поэтому пусть Бог благословит вот в этом, с одной стороны, обычном таком примере, встречающемся в жизни людей, но необычном с той стороны, что Моисей представлен на страницах Священного Писания как муж Божий, который был впоследствии руководим Духом Божиим. И мы находим здесь, что апостол Павел подтверждает о его жизни, что именно начало это было началом, но конец его жизни, его последующая посвященность Богу, говорит о его вере. И здесь сказано: «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся его. Да проявится жизнь Божия в каждом из нас, во всех отношениях и во всех соприкосновениях и доброго, и худого. Аминь.